Глава 8. 2007 год. Наконец-то Карл остался более или менее доволен. Все утро рабочие возились у него в подвале. Сам он переждал в коридоре, время от времени заваривая кофе на сервировочном столике и успев выкурить изрядное количество сигарет. И вот пол в так называемом кабинете начальника отдела Q украсился ковровым покрытием. Ведерки с краской и прочее уложили в гигантские пластиковые мешки. Дверь была возвращена на свое место в проеме. Установлены телевизор с плоским экраном, электронная доска и простая доска для объявлений. Полки заполнены его старыми юридическими справочниками, на которые кто-то, вероятно, мысленно, уже наложил лапу. В кармане брюк звенели ключи от синего Peugeot 607, только что сданного разведывательным отделением полиции. Оно не могло допустить, чтобы его работники разъезжали в составе королевского кортежа на машине с поцарапанным покрытием. Машина прошла только 45 тысяч километров и была передана в исключительное пользование отдела Q. Подумать только, как шикарно такая красавица будет выглядеть на Магнолии Ванген, всего-то в 20 метрах от окна его спальни. Со дня на день ему должны были прислать помощника, во всяком случае обещали. Карл велел освободить для него каморку на другой стороне коридора. Это помещение раньше служило для хранения списанных шлемов и щитов дежурного отряда, пришедших в негодность после беспорядков вокруг молодежного дома. Теперь же его оборудовали люминесцентными лампами и снабдили столом, стульями, шкафом для хранения ведер и швабр, которые Карл повыбрасывал из своего кабинета. Маркус Якобсен поймал Карла на слове и нанял уборщика, который должен был также выполнять всевозможные поручения, но поставил условие, чтобы тот убирался и в остальной части подвала. Карл решил избавиться от подчиненного при первом удобном случае, и Маркус Якобсен наверняка об этом догадывался. Это была такая игра: кто возьмет верх и сможет что-то у другого выторговать. Так или иначе, а пока что Карл сидит в темном подвале, в то время как другие наверху, с видом на Тиволи. Ты мне, я тебе. Глядишь, и устанавливается баланс. В час дня, наконец, пришли две секретарши и принесли дела. Они сказали, что здесь представлены только выводы следствия, и если ему для полноты картины потребуются другие относящиеся сюда документы, он может их затребовать. Таким образом, у него хотя бы появились посредники, через которых можно было вести диалог со своим прежним местом службы. С одной из секретарш, которую звали Лиза, приветливой светловолосой девушкой с немного неровными зубками, он с удовольствием завел бы и не только деловые контакты. Он попросил обеих сложить свою ношу по краям стола и поинтересовался у светловолосой: «Лиза, скажи, мне только померещился, мелькнувший в твоих глазах, кокетливый блеск, или ты всегда так потрясающе выглядишь?» Темноволосая кинула на товарку такой взгляд, от которого сам Эйнштейн почувствовал бы себя дураком. Ей, вероятно, давно уже не приходилось слышать в свой адрес таких замечаний. «Карл, дорогой», — как всегда ответила светловолосая Лиза, — «блеск моих глаз предназначен только для моего мужа и детей. Когда ты это, наконец, усвоишь?» «Когда погаснет свет и вечная тьма окутает меня и весь мир», — ответил Карл. И это была не гипербола. Еще не успев свернуть за угол, за которым была лестница, темноволосая уже начала нашептывать что-то на ушко своей напарнице, видимо, давая выход досаде. Первые 2-3 часа Карл даже не удосужился заглянуть в папки, но все же собрался силами и пересчитал их. Тоже ведь работа. Папок оказалось не меньше 40, но он не торопился их открывать. Спешить некуда. До пенсии еще 20 лет. сказал он себе мысленно и для начала разложил несколько пасьянсов паук. Когда сойдется, он и начнет просматривать первую стопку. На 20-каком-то пасьянсе зазвонил мобильник. Взглянув на дисплей, Карл увидел незнакомый номер. Какой-то там на 35-45, копенгагенский. «Слушаю», — сказал он, ожидая, что в ответ раздастся взволнованный голос Вигги. У той всегда находилась какая-нибудь добрая душа, которая давала свой телефон попользоваться. «Мама, да купи ты себе, наконец, мобильник!» — возмущался Еспер. «Это же просто с ума сойти можно! Каждый раз просить соседей, чтобы тебя подозвали!» Но и голос, раздавшийся в трубке, оказался совершенно незнакомым. «Здравствуйте! С вами говорит Бирта Мартинсен из клиники спинномозговых повреждений. Сегодня утром Харди Хеннингсен попытался втянуть себе в легкий стакан воды. С ним все в порядке, но он очень подавлен и спрашивал про вас. Не смогли бы вы сюда подъехать? Мне кажется, это бы ему помогло». Им с Харди позволили остаться наедине, хотя женщина-психолог, очевидно, очень хотела послушать их разговор. «Что, старина, надоело все это?» — сказал Карл и взял больного за руку. Рука не была полностью неподвижна. Карл и раньше это замечал. Сейчас последние фаланги среднего и указательного пальца немного согнулись, словно Харди хотел притянуть его ближе к себе. «Что ты хочешь?» — сказал Карл, склонившись над лежащим. «Карл, убей меня!» — прошептал Харди. Карл выпрямился и посмотрел ему в глаза. У долговязого Харди глаза были небесно-голубые. Сейчас их наполняли страдания, сомнения и горячая мольба. «К черту!» — прошептал Карл. «Я этого не буду делать. Ты встанешь и будешь ходить. У тебя же есть сын. Ему надо, чтобы ты вернулся домой, ты понимаешь?» «Ему 20 лет. Он справится без меня», — прошептал Харди. Он был в полном сознании, с ясной головой, и свою просьбу высказал всерьез. «Не могу. Терпи, ты поправишься. У меня паралич, и это не лечится. Сегодня вынесли приговор. Ни черта я не встану». «Как я понимаю, Харди Хеннингсен просил вас помочь ему уйти из жизни», — сказала женщина-психолог, надеясь вызвать Карла на откровенность. В ее уверенном взгляде читалось, что ей не требуется ответа. Она не сомневалась в своей правоте, поскольку с такими вещами сталкивалась не впервые. «Нет, не просил».
«Вот как?»
«Тут совсем другое».
«Не могли бы вы тогда поделиться со мной тем, что он сказал?»
«Да я бы с удовольствием». Карл поджал губы и устремил взгляд на Хавневей.
«Вроде бы никто не смотрит, даже странно». «То есть вы не хотите?»
«Вы бы покраснели, услышав это. Я не могу произнести такое в присутствии дамы».
«А вы попробуйте».
«Нет уж, лучше не буду».